Взаимный интерес. Изучаем события и явления с разных точек зрения.
В последнее время, когда говорят о новых политических союзах, новых государственных образованиях, речь заходит о возможности создания союзного государства, в состав которого могли бы войти такие государства, как Россия, Белоруссия, Абхазия, другие страны. Насколько такое политическое и государственное образование имеет шансы для реализации, обсудим с политологом Бесланом Камкия. Здравствуйте, Беслан Астамурович.
Здравствуйте.
Мы говорим о перспективах создания союзного государства. Как вы расцениваете эти перспективы? Есть ли шанс на создание такого политического союза, государственного союза?
Да, в связи с тем, что сейчас идут процессы, серьезные геополитические изменения, конечно же, вызовы серьезные. Ну, центром интеграционных процессов, конечно же, будет сосредоточен в России, российским государством, да, вот, который принимает особый вызов, особый исторический вызов, можно так сказать, тоже, да, со стороны других цивилизаций, да, западной, так сказать, да. Вот, и на этой почве вот могут формироваться на этой идентичности, скажем так, не западной, да, не западной, будем говорить, ну, скажем так, евразийской, но это тоже абстракция, конечно, большая, но тем не менее, вот такие союзы, союз может быть, скажем, вот уже он существует, конечно, союз Белоруссии, Россия с Абхазией, Россия с новыми образованиями, государственными образованиями, допустим, на Донецкой, Луганской республике, они фактически уже существуют, потому что подписаны союзнические договора, вот как и с Абхазией, да. Вот. Что касается вот того пространства, которое мы называем СНГ, да, он туда входит 10 государств, конечно, оно во многом остается не такой уже интеграционный, да, во многих моментах она формально остается, но созданная ОДКБ, которые также, ну, союзнические войсками их так называют, да, которые могут действовать сейчас, да. Но, тем не менее, процессы пока слабо интегрируются.
Как представляется союзное государство с участием Абхазии? Это будет наподобие того, как сейчас СНГ, наподобие того, как было в СССР. Вот в какую форму это все нужно облечь, как это все будет выглядеть, скажем так, вот с точки зрения там международного права, ну, и других вопросов.
Ну, Советский Союз, ну, он хоть и назывался Союзом, но это было довольно-таки единое государство. То есть были, конечно, конституции в каждой республике, но эти конституции были союзного государства. То есть это назвать его союзным в современном смысле нельзя. Это было советское государство, которое было один экономический строй, идеология, то есть социально-экономический строй был единым, но государства, которые входили, вот союзное государство, мы так и называем, они формально союзные, на самом деле это было довольно-таки сильно интегрированные, унитарные моменты здесь присутствовали, начиная с идеологии, плановой экономикой, ну, во всех отношениях это было единым государством, хоть и назывался союзом государств. Конечно же, такой модели не будет, потому что современный мир, интеграционные процессы предполагают создание союзов, но при том, что конституции не соподчинены, как это было в советское время. Там действовала конституция советского государства, которая обладала верховенством над другими конституциями, поэтому это было образование, ну, наподобие федерации, что ли, можно так сказать, в современном смысле описать советский строй, советский союз, он был уникальным во всех отношениях. С одной стороны, это союз, с другой стороны, это единое экономическое во всех отношениях пространство и правовая система единая при наличии верховенства конституции союзного государства. Если речь идет о современном союзном государстве, которое, ну, скажем так, в ближайшее время может быть, это, скорее всего, конфедеративный союз, при котором конституция не соподчинены. то есть у каждого остается своя независимая конституция, естественно, передаются ряд общих вопросов, которые будут в ведении находиться, общего ведения. Ну, это оборонное, союзное, там, это таможенный союз, еще чего-то. Ну, это вот в таком смысле, как вот, как сегодня, ну, допустим, существует Евросоюз, да, например, да. Такие союзы, ну, вот многие такую дискутируют, вот вхождение в состав Российской Федерации, новообразовавшихся государств, почему-то они считают, что вот все должны войти в Российскую Федерацию или пытается кто-то это делать, какие-то... На самом деле таких, скажем так, политической целесообразности на этот счет нет сегодня. Есть союзнические отношения, которые будут все больше укрепляться, как вот, например, Абхазия, Россия, Белоруссия, Россия, да. Вот почему? Потому что государство, да, ну, вы понимаете, что Российская Федерация, да, огромное пространство, которое и так сложно вписаться в современный геополитический мир, без союзников, да, она ей самой тяжело. То есть нужны союзные вот эти государства, вот в лице Абхазии, той же Приднестровья, там Южной Осетии, ЛНР, ДНР. То есть эти государства, они не случайно будут союзническими, потому что им они представляют собой еще и политическую единицу. Геополитическую единицу. И в союзе с Россией, да, они создают общий вектор безопасности, да, и это, в общем-то, образование будет обозначать, что оно имеет свою жизнеспособность, в отличие от западного мира, который тоже по своим основаниям будут создаваться. Хотя у меня вопросы возникают по поводу общего коллективного Запада. Как таковой оно может рассыпаться, потому что уже идут серьезные противоречия в отношении тех же событий украинских, да, хотя, как некоторые представляют, что это коллективный Запад, на самом деле противоречия все еще дадут знать о себе. То есть там могут идти разные процессы, и дезинтеграционные процессы могут быть серьезные в рамках Евросоюза даже. Но не исключено, что новые союзы могут возникнуть на этом постсоветском, вернее, будем говорить в последующем, надеюсь, я не случайно оговорился, на евразийском пространстве могут образоваться маленькие союзы восточной, допустим, Европы, центральной Европы. Вот такие вот союзы могут образоваться, да.
Почему проект СНГ, скажем так, ну не столь эффективным оказался? Вот это тоже союзные как бы страны, да, страны бывшего союза, имели общее прошлое, какую-то историю, но тем не менее вот потом все как бы в разные стороны, да, они стали смотреть.
Да, центробежные силы или центростремительные, скажем так, центры притяжения, да, они будут сильно сказываться, конечно, на интеграционных процессах, конечно, ну, скажем, прибалтийские страны, да, мы говорим, да, о наличии, так сказать, своего такого, ну, скажем, поведения, вектора. Ну, скажем так, некоторые страны на постсоветском пространстве, конечно, под влиянием, находясь или уходя в одну орбиту, да, конечно же, себе выгоду в этом, значит, обретают выгоду. Вот. Не случайно эти выгоды, они не совсем носят, не совсем стыкуются с национальными долгосрочными интересами. Мы знаем некоторое фрагментарное развитие, как в той же самой Грузии. Да, вот. Есть ли в этом большой плюс, когда страна отрывается резко вот, в орбиту, включаясь в другую, так сказать, да, центр притяжения, происходят ли органические процессы развития? Вот есть в политологии, есть процессы, так сказать, обновления, модернизация, прогресс, да, которые бывают органические и неорганические. Могут фрагментарно вот так это рывок куда-то, в итоге, значит, будут отставать или разрушаться идентичность. Национальная, культурная, политическая, правовая идентичность, она настолько может быть фрагментарной, что в случае следующих каких-то процессов геополитических она будет опять конфликтно развиваться. Поэтому я вижу, что да, вы правильно сказали, что на постсоветском пространстве пошли вот такие, ну, процессы притяжения различных центров. Да, Россия в данном случае, можно сказать, не стала столь мощным центром притяжения, и на это есть и объективные причины, ну и субъективные, надо тоже сказать. То есть она не смогла стать пока еще, да, ну, в процессе резко это возможно и невозможно было, да, но резким лидирующим центром во всех отношениях, имеется в виду и в проекте духовного развития, материального развития, да, это вот комплекс таких вот, да, ценностей и результатов, да, которые воплощаются, которые могут притянуть, вот, и это... Не случайно, что когда мы видим сегодня вот этот конфликт, который, да, он вызван ослаблением центров не только России, но и Запада тоже. Мы видим, как и западная культура, западная идентичность, она тоже претерпевает серьезные деформации, девальвации, можно тоже сказать, ценностные западные, они тоже девальвировались. И вот, вот эта война, как будто она, знаете, она как бы испытание на то, что вот может ли каждое государство, да, может ли она обрести, это тестируют, да, получается, эти войны. Процессы будут еще идти, союзы будут образовываться, будут, так сказать, разрушаться существующие, а это под воздействием, естественно, успешных проектов. Вот будет ли проект успешный, я имею в виду социальный, экономический, политический проект, он будет притягивать. А если нет, то, естественно, будут дезинтеграционные процессы происходить.
Что может служить основанием для вот создания союзного государства, куда войдут Белоруссия, Россия, Абхазия, какие-то другие страны, возможно? Какое будет общее притяжение, общее, скажем так, поле?
Да, вы правильно задаете вопрос, потому что любые союзы, они имеют основания, серьезные основания должны быть, да. Сколько бы там желания, так сказать, не было, то если нет экономических оснований, а более того, иногда сейчас уже не столько экономические, возможно, периодом обостряется важность, актуальность такого фактора, как духовная, да, историческая, ценностная, мировоззренческая идентичность. Мы когда говорим Запад, Восток, мы говорим о чем? Мы говорим об идентичности, то есть культурно. Когда глобализация растворила довольно-таки, да, унифицировала многое, да, возникает чувство страха, чувство неполноценности, да, индивид, субъект, народ чувствует, что он не народ, он не чувствует себя субъектом. И такое состояние, оно сегодня существует. Вот как раз война, оно как бы обостряет вот этот момент. То есть в современный мир, как это было сказано еще Леви-Строс, когда-то говорил о том, что будущее – это будущее коэволюция цивилизации, то есть совместное развитие, совместное движение различных цивилизаций, но не вовсе слияние, унификация. Вот то, чего сегодня пытаются навязать однополярный мир, да, он фактически, он обречен, однополярный мир, потому что природа социального развития, да, она обязательно требует цивилизационных оснований, чтобы каждая цивилизация она воспринимала, иначе теряется управленческий потенциал государства, теряется человек как созидатель. И это конфликтная ситуация, когда однополярные. Вот Леви-Строс подметил это. Кстати, это европейские ученые, они мало слушают и следуют своим же, да, сказать, ученым, великим, кстати, о том, что современный мир, будущий мир – это развитие разных цивилизаций. Параллельное развитие, параллельное существование разных. И мне кажется, что будущие союзы, они будут выстраиваться по ценностным ориентациям, по ценностным мировоззренческим ориентациям, где есть своя философия, свое мировоззрение, мироощущение. И обязательно оно сейчас будет укрепляться и все больше и больше дифференцироваться на уровне планеты. И союзы здесь неизбежно, новые союзы, они будут не случайно за Россией видят. Вот сейчас огромное количество, скажем, восточных цивилизаций, индийской культуры, китайской, они также видят вот в борьбе Запада с Россией, которая так обозначилась, да, они видят и свое будущее, что если будет мир монополярным, то это их коснется. И они тоже борются за то, чтобы мир был многоцивилизационным. И политически, и культурно оформленным, да.
Скажите, вот мы ведем речь о союзном государстве, вот конкретно куда, возможно, войдет Абхазия, если, возможно, вообще такое государство будет создано. Скажите, каким образом там будут вот работать межгосударственные связи в этом союзе? Как вот вы себе их представляете? Какие формы это может иметь?
Тут формы, я сейчас, сложно мне представить, но то, что существует договор, да, при договоре довольно-таки механизм взаимодействия и передача вот в общее ведение, да, вопросов безопасности таможенного и пограничного, да, союза, они там обозначены. То есть создаются ведомства, межгосударственные, так сказать, департаменты, ведомства, которые вот довольно-таки вот сейчас, если на примере России с Абхазией, да, договор, там есть и коллективные, так сказать, войска, коллективная группировка войск, которые тоже довольно-таки четко механизм обозначен, вплоть до, значит, сроков руководства, так сказать, да, механизм назначения руководителя, так, командующего, да, имеется в виду. То есть все прописано в договоре. Договор описывает и институты, которые там обозначены. Они дееспособны достаточно для того, чтобы решать проблемы. Вот на примере Абхазии, например, вот этот договор, он достаточно подробно излагает союзнические отношения. То есть это конфедеративный союз, по сути, да, это конфедеративный союз, при котором конституции не соподчинены друг другом, это очень важно. Но при этом существуют межгосударственные, надгосударственные структуры. Они четко обозначены, в каких направлениях, по каким функциям. Вот. И это аналог, это же, в принципе, оно не новость, а оно существует, как, ну, скажем так, обычно при союзнических государствах. Но если возможно перерастание в какое-то, ну, как, вот, скажем так, в Евросоюзе, да, есть целый серьезный аппарат, структура, есть исполнительный орган, законодательный орган, парламент Евросоюза, как существует. Но это может перерасти по мере, ну, скажем, увеличения объемов и участников, да, союзного государства, союза государств.
Вот как вы думаете, Абхазия на каких условиях вот, должна войти в такой союз и должна ли вообще? И вот есть противники вот такого союза, которые утверждают, что, возможно, это как-то вот сказывается на суверенитете, вот уровне суверенитета государства, да? Вот.
Во-первых, суверенных государств, да, вот в том смысле, как это Баден понимал еще в 18 веке, то есть государство должно быть свободно от всего, да, от религии, от папства, там он говорил, от каких-то других государств. То есть государство он предполагал как абсолютно свободное, абсолютно суверенное. То есть никто не стоит над государством. Таких государств в современном мире нет вообще. Даже Соединенные Штаты, суверенна она или нет, если она входит в блок НАТО, входит, так сказать, в ООН, организацию. Конечно, она там себе позволяет, так сказать, да, нарушать всякие обязательства, но тем не менее современных государств, в современном мире абсолютно, я подчеркиваю, абсолютно свободных нет государств. Все в этом мире взаимосвязаны обязательствами то ли региональных, так сказать, образований связаны, то ли военных. Так вот, Абхазия в фокусе, так сказать, вот если посмотреть, с точки зрения ее безопасности, суверенности, то вхождение ее в союзнические отношения с Россией, она может сохранить тот суверенитет, который остается за вычетом передачи тех полномочия, которые вот в ведении будут находиться общей безопасности. Имеется в виду общая безопасность, пограничная общая, да, служба, таможенная и некоторые и социальные даже, да, некоторые есть там обязательства быть синхронизированной, да, с Россией, да, имеется в виду социально-экономические тоже. В любом случае, если Россия, если как вот Абхазия представить, любое союзническое государство, оно если передает 20% своего суверенитета, то это означает, что 80% суверенитета оно будет гарантировано, чем нежели не иметь никаких гарантий суверенитета. Вот я так, ну, образно выражаюсь, вот скажем так, мы 20% суверенитета отдаем кому? Союзническому образованию, вот по договору с Россией, да? Вот эти 20% касается обороны, безопасности, там, пограничной, таможенной, социальной какие-то. Остальные 80% суверенитета, оно остается гарантированное. Ну, в этом геополитическом раскладе мы можем и этого не иметь, вообще никакого не иметь в силу, вы понимаете, в каком контексте, да, находимся в геополитическом. Поэтому, да, кстати, я не раз говорил тоже, что и Россия, так сказать, имеет договорные отношения, обязательства с Россией, она, с Абхазией, она тоже обязуется эти 20% передать тоже общему центру, то есть общему надгосударственному образованию, как вот Россия с Абхазией, если договор, она по договору и Россия обязана защитить Абхазию, например, да, в случае военного вторжения, выполнить ряд социальных обязательств в отношении Абхазии. Вот. Поэтому здесь взаимная уступка, оно, суверенитетов, оно, ну, это если смотреть серьезно, да, серьезно, взаимная уступка суверенитетов, оно гарантирует то, что остается исторически, да, и экономически обусловлено сегодня, геополитически обусловлено, да, тот процент суверенитета, которое могло бы быть и не быть. Да, вот так вот я бы сказал.
Это если резюмировать наш разговор, какие выводы можно сделать вот относительно создания союзного государства и вхождения в него как равноправного члена Республики Абхазия?
Ну, значит, первый вывод. Объективные факторы есть. Это фактор геополитический фактор, геоэкономические факторы, я имею в виду договорные отношения, это конфедеративные фактически отношения с Россией, оно обусловлено и исторически, оно обусловлено и геополитически, экономически, и даже цивилизационно, потому что мы находимся вот в русле вот этой культуры общей, как бы сказать, которая взаимное проникновение шло давно, есть, существует. Вот, и мы относимся и к христианской цивилизации, так сказать. Вот, и поэтому здесь этот союз имеет объективные факторы, и поэтому здесь надо не бояться выстраивать отношения союзнические с учетом, естественно, своих интересов. Надо будет всегда это так продвигать, понятно, каждая сторона это делать будет. И поэтому я не вижу. Но единственное, чтобы не было вот именно политизации вот этого вопроса, она политизируется. И, естественно, здесь мы уходим шаг назад. То есть потенциал, который позволяет нам иметь союзнический договор, который нам предоставил, мы его можем не использовать, и поэтому мы можем потерять многое. Вот. Что касается еще больших стран, которые нас признают, в этом процессе, я думаю, что будут продвижения, будут Абхазию признавать, потому что оснований нет. У нас этот союз, который остается, который образуется сегодня в борьбе с националистическим режимом, он создает, мы причастны в этих,
так сказать, то есть он создает друзей, России. Вы хотите сказать? В это время.
Да, оно обязательно создает друзей, оно обязательно, вот и мы видим сегодня даже это происходит. Ну и я думаю, что есть страны, режимы, которые пересмотрят еще отношения, взгляды к России. Да. Союзные отношения, они имеют перспективу, они образуются на платформе вот этих объективных факторов, которыми я сейчас сказал. И нужно развивать потенциал, который закладывается, вот заложен в договоре. вот Абхазия с Россией.
Спасибо вам большое за интервью. Я напомню, что мы говорили с Бесланом Камке, политологом, доцентом кафедры теории и права сочинского филиала РУДН, членом исполнительного комитета Конгресса народа Абхазии. Речь шла о возможности создания союзного государства, в состав которого могли бы войти Абхазия, Россия, Белоруссия и другие страны.
Это был «Взаимный интерес». Задаем вопросы не из праздного любопытства.